Когда он заговорил, я надеялась услышать, что его огорчает мой отъезд, но он сказал только: «Я полагаю, вы уедете охотно?» «Да, но не совсем». «Не совсем? Но о чем вы можете сожалеть?» От смущения я даже рассердилась. У меня была лишь одна причина — желать остаться здесь. Однако посягать на эту тайну он никакого права не имел. «Но почему, — сказала я, — почему вы полагаете, что мне здесь так не нравится?» «Вы сами мне об этом говорили, — ответил он прямо. Вернее, вы сказали, что жизнь без друзей вам в тягость, а друзей у вас тут нет, и нет надежды найти родственную душу. Да я и сам знаю, что вам тут не может нравиться. Я сказала, что не могла бы жить, если бы у меня не было ни одного друга во всем мире. Но я понимаю, насколько неразумно было бы требовать, чтобы мой друг всегда был рядом со мной. Мне кажется, я была бы счастлива и в доме, полном моих врагов, если бы только...» Нет, эту фразу я продолжить не могла. «И нельзя расстаться с местом, где прошли 2-3 года твоей жизни без всяких сожалений. Вам будет грустно расстаться с мисс Матильдой, единственной теперь вашей ученицей и собеседницей? Возможно. Я не без печали рассталась и с ее сестрой». «О, это я могу понять. Что же, мисс Матильда ничуть ее не хуже, а в одном отношении, пожалуй, что и лучше». «В каком же?» «Она прямодушна, а та нет?» «О, криводушной я бы ее не назвала, но некоторого притворства в ней отрицать нельзя». «Притворство? Вот как? Я видел, что она своевольна и тщеславна. А теперь», — прибавил он после паузы, — «могу поверить в ее склонность к притворству, причем столь тонкому, что оно обретало подобие совершенной безыскусности и доверчивой откровенности. Да», — продолжал он задумчиво, — «вот чем объясняются некоторые пустяки, которые прежде ставили меня в тупик». Затем он перевел разговор на более общие темы и расстался со мной почти у самых ворот парка, несомненно, сделав порядочный крюк, так как повернул назад и скрылся за зеленой изгородью мшистой дороги, мимо которой мы с ним прошли. Об этом я нисколько не жалела. Меня огорчало только, что он все-таки ушел, что я уже не слышу его голоса, и наша короткая чудная беседа окончилась. Он не произнес ни единого слова любви, не намекнул на нежность или дружескую симпатию. И все же я была на седьмом небе от счастья. Идти рядом с ним, слушать, что он говорит, чувствовать, что он считает меня достойной собеседницей, способной понять и оценить его мысли, этого было достаточно. Да, Эдвард Уэстон, я поистине могла бы быть счастлива в доме, полном моих врагов, если бы только у меня был один единственный друг, который искренне, глубоко и верно любил бы меня. И если бы этим другом оказался ты, пусть мы были бы разлучены. Пусть редко получали бы друг от друга весточки, а встречались бы еще реже. Пусть я не знала бы отдыха, тяжкого труда, забот и невзгод. Все равно это было бы счастьем, о котором я боюсь и мечтать. И все же как знать? Продолжал я этот мысленный монолог, проходя по парку. Как знать, что может принести даже этот последний месяц? Я прожила на свете почти 23 года, страдала много, а радости пока еще почти не видела. Так неужели моя жизнь будет столь же пасмурной до самого конца? Ведь, может, Бог услышит мои молитвы, сможет разогнать темные тучи и подарить мне немножко солнечного сияния. Уже ли он вовсе лишит меня тех благ, которые столь щедро раздаются другим, которые не просят о них и не замечают, когда получают их? Почему же я не могу еще надеяться и уповать? И некоторое время я надеялась и уповала, но, увы, увы, время иссякало, третья неделя сменилась четвертой, а я лишь раз заметила его вдалеке, да поздоровалась с ним, когда он встретил нас с мисс Матильдой на прогулке, ну и, конечно, видела его на церковной кафедре. Но вот настало последнее воскресенье. Последний раз я села в свой уголок на этой скамье. Во время проповеди я не раз готова была и зайти слезами. Последняя его проповедь, которую я услышу, лучшая из всех, какие я когда-либо услышу. Уж в этом я не сомневалась. Служба кончилась. Прихожане начали расходиться, направились к дверям, и я вместе с ними. Последний раз я видела его в последний раз. Я слышала его голос. Наверное, это так. Снаружи к Матильде бросились обе мисс Грин. Засыпали ее вопросами о сестрице. И, право, не знаю, о чем еще. Мне не терпелось, чтобы они кончили, чтобы мы побыстрее вернулись в Хортон-Лодж и, укрывшись у себя в комнате или в укромном уголке сада, я могла бы дать волю своим чувствам, оплакать наступившую разлуку, мои ложные надежды и обманчивые мечты. Один-единственный раз, а затем навеки отказаться от глупых грез и думать лишь о серой, непреодолимой, грустной действительности. И тут я услышала негромкий голос. «Вы уезжаете на этой неделе, мисс Грей?» «Да», — ответила я, растерявшись от неожиданности, и, наверное, не сумела бы сдержаться, будь мне хоть в малейшей степени свойственна истеричность. Слава богу, что этого нет. «Ну что же», — продолжал мистер Уэстон, «я хотел бы попрощаться с вами, ведь вряд ли я увижу вас до вашего отъезда». «Прощайте, мистер Уэстон», — сказала я. «Ах, какое усилие я сделала над собой, чтобы мой голос не дрогнул», и протянула ему руку. Он на несколько секунд задержал ее в своей. «Быть может, нам еще доведется встретиться», — сказал он. «Вам это будет не безразлично?» «Разумеется, нет. Я всегда буду рада вас видеть». Ответить суши у меня не хватило сил. Он ласково сжал мою руку, и мы расстались. Но я вновь была охвачена счастьем, хотя даже с еще большим трудом сдерживала слезы. Если бы мне пришлось в эту минуту заговорить, я, несомненно, разрыдалась бы, но даже и так мне пришлось утереть повлажневшие глаза. Я шла рядом с мисс Матильдой, слегка отвернув голову, и не отвечала ей, пока она не крикнула сердито, что я не то оглохла, не то совсем сдурела, и тогда я повернулась к ней, словно очнувшись от глубокой рассеянности. Мне уже удалось овладеть собой, и заметила, что она, кажется, что-то сказала. Глава 21. Пансион. Я уехала из Хортон-Лоджа прямо в А. Мама уже ожидала меня в нашем новом жилище. Я нашла ее здоровой, смирившейся с горем, даже бодрой, хотя в ней появилась непривычная грустная сдержанность. У нас пока были всего 3 пансионерки и 6 приходящих учениц. Но мы надеялись с самого начала так себя зарекомендовать, чтобы число и тех, и других вскоре заметно увеличилось. Я взяла за свои новые обязанности с большим усердием. Новыми я называю их потому, что учить и воспитывать под началом мамы было совсем другим, чем пытаться делать это в роли жалкой наемницы среди чужих людей, когда тобой презрительно помыкают и стар и млад.